Открывайте пока Первое Царство. Мы сегодня посмотрим с 22 по 26 главу. Вот, так что сегодня может быть подольше чуть-чуть проповедь будет, так что настройтесь. Много глав. 22 глава, с 1 по 2 стих я прочитаю. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные». И все должники, и все огорченные душой, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Мы помните, в прошлый раз мы закончили на том, что Давид, он пускается в бегах. Вот эта жизнь, когда он поражал медведя, льва и Голиафа, она закончилась, и началась другая полоса. Бог по-прежнему работал в жизни Давида так же, как он работал, когда он бросил камнем в Голиафа. Просто это было, можно сказать, более глубокая работа, не всегда нам понятное, трудное испытание. Вот эти 10 лет Давид проходит через испытания очень большие, пишет псалмы, взывает Господу, много слез и все такое. Но это мы говорили, что Давид на самом деле внутренне обновлялся. Он возрастал духовно, Бог его готовил, чтобы он стал таким царем по сердцу Божьему. Вот. И вот это такая полоса сейчас, все, Давид бежит, приходится прятаться ему в пещере. И здесь мы видим, что к нему приходят некоторые люди. Около 4 человек пришло. Кто пришли? Притесненные, должники, огорченные душою. Давид был царем, который Бог избрал. Давид был помазанным царем над Израилем. Да. Саул, как бы, все, он... Бог высказал свою волю по поводу Саула и его правления. Но Саул еще оставался царем, и общество, оно еще как бы было... Оно привыкло жить, как оно привыкло жить. И поэтому люди, которые в этом обществе хорошо устроились, в том обществе, в обществе Саула, они, конечно, особенно... не выступали в защиту какого-то откровения, защиту Давида. К Давиду пришли кто? Которые терять уже было нечего, которые были в нужде, в долгах. И, к сожалению, это прообраз того, как иногда люди приходят в этом мире. Если человек устроен хорошо в обществе, ему очень трудно прийти ко Христу. Но когда человек действительно сильно в нужде, огорчен, когда он чувствует, что он должник, самое главное, перед Богом задолжал, да, духовно обанкротился, он идет ко Христу и следует за ними. И вот примерно это прообраз. Жизнь Давида, она во многом похожа на жизнь Иисуса Христа на земле, когда Иисус пришел и проповедовал. Мы знаем, что элита, устроенные в обществе люди, фарисеи и так далее, они не спешили к Иисусу, а мытари и блудницы, они шли и приближались, и обретали Царствие Божие. К сожалению, вот так вот происходит. Поэтому, если мы проходим через какие-то нужды, через какие-то испытания, чего-то теряемся, где-то становимся должниками, может быть, это даже и к лучшему. Это приближает нас больше ко Христу. Дальше, с 3 по 5 стих. «Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому, «Пусть отец мой и мать мои побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мной Бог». И перевел их царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду, «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет». Бог сказал, это было откровение, нет, ты не должен прятаться в этой... Там было, в принципе, более-менее... Мы знаем, что Давид, он был как бы дальний родственник моавитян. Помните это, да? От Руфи, да? Вот, то есть, может, одна из причин была, почему он пошел сам туда, и родители как бы... Получается, прабабушка была моавитянка, да? Ну, в общем, тогда был более-менее относительный мир, и он пошел как убежище, потому что знал, что Саул туда не дотянется до него, и до его родителей не дотянется. Он пошел туда, но Бог ему говорит, нет, ты не должен здесь прятаться, ты должен вернуться в Израиль, ты должен вернуться в Иуду. Бог, в общем-то, посылает Давида опять в пекло. Опять в это трудное место для Давида, откуда Давид хотел как бы по логике убежать, но Бог его обратно посылает. Почему Бог так делает? Там труднее Давиду, но Бог будет что-то делать в жизни Давида. Бог будет что-то делать глубокое в жизни Давида. Поэтому Бог говорит, иди вернись в землю Иуды. Вопрос, разве Бог хочет нас посылать, образно говоря, в пекло? Разве наша личная безопасность и комфорт не его воля? Другой вопрос. Разве не о легком пути мы всегда должны молиться? Божья воля, мы говорили и сегодня напоминаем, это формирование характера. Это гораздо важнее святость. Для него это гораздо важнее, чем наша жизнь устроенная, счастливая, как мы ее себе представляем. И иногда человеку может проходиться очень через большие испытания. Но с точки зрения Бога это совершенный план, потому что Бог формирует характер. Бог что-то хорошо делал в Давиде и в нас делает. Вот. Но другой принцип здесь интересный. В 1 Коринфянам 10 глава 13 стих сказано, что Бог верен, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил, да? Но даст и облегчение. То есть Бог послал его, Бог не послал Давида в землю Вениамина, где были родственники Саула, да? Он послал его в землю Иуды, где были его родственники, да? Там все равно было опасно, мы это видим. Там было опасно, потому что Саул, он не мог успокоиться, он хотел уничтожить Давида. Но это все равно были родственники. То есть видите этот принцип? Бог посылает, проводит через испытания, но он заботится все равно о Давиде. Таким образом, он в земле Иуды, он более-менее как-то может еще там прятаться, потому что у него там все-таки как бы родство. И вот это принцип такой, что Бог, проводя нас через испытания, Он иногда направляет нас на пути, где мы получаем определенное облегчение. Но все равно рука Его над нами тяготит, так же, как Давиду было все равно трудно. Это было все равно опасно для него. Дальше мы читаем, 7 по 8 стих. «Сказал Саул слугам своим, окружавшим его: послушайте, сыны Вениаминовы, неужели все вам даст сын Иессея поля виноградники, и всех вас поставят начальники сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо мне, не пожалел обо мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне оковы, как ныне видно. Никто из вас не пожалел обо мне». Вот сейчас ключевая фраза. Хочу, чтобы мы сконцентрировались. «Никто не пожалел обо мне», Саул говорит. Бог так работал в жизни Саула. Это Бог поставил его, и Бог сместил его, да, и Бог хотел, чтобы сейчас Саул смирился. Все, что происходило с Саулом и с Давидом, это был Божий, совершенный Божий план. Но Давид не хочет этого видеть. Он хочет вызвать себе жалость, он хочет показать людям, что он в очень трудной ситуации. Тут про него заговор, тут даже его сына подговорили. А вы что молчите? Никто не хочет пожалеть обо мне. Я вам дал виноградники, я сделал вам начальника. Вы благодарны, вы благодаря мне столько достигли в жизни. И вам все равно он пытается вызвать жалость людей к нему. И вот это, знаете, так иногда происходит в нашей жизни. Бог работает в нашей жизни. Учит каким-то уроком, мы в каких-то ситуациях, но вместо того, чтобы осознать это, смириться, мы не виним других, или мы пытаемся вызвать жалость к себе. Вот эта жалость, она иногда бывает очень такой сладкой даже, и надо, она разрушительна. Она разрушительная. Вот то, что Саул. Он всех винит, только не себя. Он хочет, чтобы его пожалели. Он считает, что он в очень трудной ситуации. Тут Давид заговор против него, видите ли, устроил, да? И сын даже у него. Он хочет, чтобы его пожалели, чтобы его поняли, да? Но то, что Бог делает в его жизни, он совсем не хочет понять. Вот так с нами иногда, наше сердце иногда так испорчено, обманчиво. Мы думаем, что у нас такой случай, все должны нас выслушать, все должны нас пожалеть, никто нам ничего не может сказать, потому что нам так трудно, нам так трудно. Я ничего не хочу слушать, жалейте меня. Вот это очень разрушительное такое отношение. Мы должны сторониться его и исследовать наше сердце, почему мы через это проходим. Почему люди с нами так поступают? Мы должны быть чувствительны к тому, что Бог делает. Но Саул здесь совсем не чувствительный. Ему нету дела до пророчества, до того, что Бог делает в его жизни. Все, он хочет человеческую жалость. Он хочет человеческую помощь, и он хочет человеческими способами восстановить свою жизнь. Полностью, духовно он глух и слеп к тому, что Бог делает в его жизни. Это, и вот он сейчас пытается на жалость играть к своим людям. Дальше, с какого? С 9 да, по 20 стих. Большой отрывок я прочитаю. «И отвечал Доик, и идумеянин, стоявший слугами Саула, и сказал, я видел, как сын Иисея приходил к Ному, к Хемилеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господь, дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянин отдал ему. И послал царь призвать Ахимелека, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Нове, и пришли они все к царю. И сказал Саул, послушай, сын Ахитува. И тот отвечал, вот я, господин мой. И сказал ему Саул, для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иисея, что ты дал ему хлеба, и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне кову, как это ныне видно. И отвечал Ахимелех царю и сказал, кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопросять для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». В смысле, я не виновен, я ничего плохого не сделал. «И сказал царь, ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, ступайте, умертвите священников Господних, ибо их рука с Давидом. И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. Сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников. И пошел Доику идумеянин, то есть он не был как бы иудеем, напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. 85. И Нову, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся только один сын Ахимелеха, сын Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. Все. Вот видите, человек насколько ослеп к тому, что Бог делает в его жизни. Все. Он ничего не хочет слушать. Ты виновен, все. Он, то есть у него логики даже нет, что он, священник, это ничего не знал. Потому что до совсем недавнего времени Давид был почтен в доме Саула, и он был военачальником, и зять царя, и все такое. Конечно, я ему дал хлеб, что такого? Конечно, я вопросил. У меня не было никаких мыслей, да? Не обвиняй меня, я ничего такого не сделал. Все, ты должен умереть. То есть видите, насколько ожесточился Саул. Насколько он глух к тому, что Бог делает. Иногда насколько мы глухи к тому, что Бог в нашей жизни делает. Мы готовы винить других. Мы готовы видеть проблему вне нас, но не в нас. Вот Саул, он все... Но люди, думаю, это безумие, они не убивают, не хотят убить священников Господних, да, у никого не поднимается рука. А этот, он как бы пришелец, и идумеянин, вот этот Доик, да, он как бы хотел выслужиться перед Саулом, и не только там священник, вообще весь город все там сравнял, да, то есть, по-моему, даже больше, чем Саул его просил, сделал, да. Ужасно, да? Ужасно, когда, конечно, зло, оно доходит вот до безумия, когда... Хотя Давид, он, то есть, простите, Саул, он был религиозным человеком, он верил в Бога. Но в своем бунте против Бога он вот так вот далеко зашел, до безумия, да? Хотя Дух Святой когда-то был на нем, помазание на нем определенное было, да? И... как далеко он уходит от Бога, всех винит и готов пойти на любые меры, ни перед чем не останется безумие. Безумие. И это безумие, когда мы начинаем с пены у рта доказывать, что мы невиновны, не понимаем Бог, почему так работает, и мы ищем проблемы вовне, а не в себе. 23 глава с 1 по 13 стих. «Известили Давиду, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господь, отвечал ему Господь и сказал: «Встань, иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». Пошел Давид с людьми своими в Кииль и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, спас Давид жителей Кииля. Спас. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои». То есть он, видишь, он верующий человек, он пытается видеть волю Божию в этом. Видите, какой он? Не, он что, он уповает на Бога вроде. «Ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами, и созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти в Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси ефод. И сказал Давид: Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня, жители Кииля, в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: придет. Сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Мы видим здесь потрясающий пример упования на Господа. Очень должно нас вдохновлять, как Давид уповает на Господа. Вообще, это смелость начать даже молиться об этом, пытаться помочь вот этому Киилю, да. И люди ему говорят: Давиду, да ты что, мы сами здесь все трясемся, мы сами в бегах, мы сами слабы. Как же мы пойдем кому-то еще помогать? Да? Ну, действительно, есть логика какая-то. Но Давид опять спрашивает Бога, и Бог ему говорит: я предам. Вот и ключи. Я предам их в руки твои. То есть это Бог будет действовать. Не важно, что вы слабы. Не важно ваша ситуация. Я это сделал. Вот Давид. Он опять, у него вот эта вера, которая нас всегда вдохновляет, вот эта вера. А Давид опять выходит на Голиафа, образно говоря. Вот. Мы слабы, мы тут все в страхе, но мы пойдем и мы попросили Господа, да? То есть он не просто пошел, надо освободить, он попросил Господа. Да, он не просто такими хорошими мотивами, он попросил Господа. И Бог ему два раза сказал: иди. И мы видим, что Бог доставляет здесь победу. И спасает жители Кииля, спасены. Это должно нас вдохновлять. Потому что мы иногда чувствуем свою слабость. У нас своих проблем. Как мы там другим можем помочь. Иногда мы думаем о служении. Часто как бы мысленно мы тормозим, потому что нам кажется, да мы не совершенны, мы слабы. Да, но мы должны вспоминать этот принцип, что сила Божья совершается в чем? В немощи. Бог ищет такие ситуации, таких людей, которые будут немощны, но которые будут уповать на Бога. И Он хочет действовать именно через немощное. Чтобы вся слава была Ему. Бог так хочет работать. Павел это понял, и он говорит: я благодушствую. Я благодушствую. Поэтому нам нужно тоже в наших слабостях понять, что нет, Бог будет нас использовать, мы будем плодотворны, приносить Ему славу, несмотря ни на что, потому что это так Бог действует, Он как раз, это совершенная возможность вот, в нашей немощи для Него проявить свою силу, свою благодать. И когда мы унываем из-за своих слабостей, несовершенства нашего сердца, а как же кровь Христа? Что? Как же безмерное величие, могущество его в нас? Вот эти вот обетования. Кровь Христа, для чего она? Что она делает? Ну, я грешный человек, ну, я чувствую себя несовершенным. А для чего кровь Христа? Ну, я слабый человек. А что же значит тогда безмерное величество, могущество его в нас? Могущество его в нас. Что это значит? Помните, мы когда-то говорили про слоненка, который был маленький, его держали на цепи, и слоненок не мог цепь порвать, потому что она довольно-таки была для него проще. Но когда слоненок вырос, стал слоном, он уже может, понятно, порвать эту цепочку, но он этого не делает, потому что он вырос этой мыслью, что это невозможно сделать. Да? И вот так его дрессируют, и все такое. Но у него есть сила, у слона. И вот я думаю, нам тоже, осознавая благодать Божию, надо понять, что мы уже не под законом. Мы можем сорвать эти цепи и парить, образно говоря, служить Богу, несмотря на то, что по плоти мы действительно можем быть слабы, и много у нас несовершенств. Это благодать. Аминь. Это я стою здесь перед вами по благодати. И мы все стоим или служим по благодати. Перед престолом Бога мы приходим по благодати. Не потому, что мы хорошие. Это по-прежнему та же самая благодать. Ничего не изменилось. Кровь Христа. С кровью Христа мы приходим. Без крови Христа невозможно приблизиться к Богу. Слава Богу за эту благодать. И вот другой здесь интересный пример тоже. Вот мы поем или вот часто вспоминаем этот отрывок из притчи «Не полагаться на разум, во всех путях познавать Бога». Да? Помните этот отрывок? И вот здесь потрясающий, красивейший пример того, как Давид это делает. Казалось бы, Лука говорит, ты же спас Кииль, они тебя будут любить. Да? Ты сделал Божье дело, Бог тебя послал, ты спас этих людей. Но Давид не спешит полагаться на разум, он спрашивает Господа. Предадут они меня или нет? И Бог говорит, да, предадут. И Давид понимает, что ему надо опять, к сожалению, идти, и бежать в бега, искать какие-то пещеры, там, в каких-то лесах. Все. И вот этот прекрасный пример, как не надо полагаться на разум. Нам может казаться, это хорошо, это все. Конечно, наконец-то Бог даст мне это облегчение. Вот. Будет, я жить буду в этом городе, люди будут меня любить, все, но нет. Бог продолжал работать. И Давид смиренно оставляет этот Кииль. Я думаю, он не жаловался на жителей Кииля. Он понимал, что Бог его защита. Все нормально. Просто хороший пример вот этот. Мне нравится, как Давид, он во всем вопрошает Господа. Идти ли не или не идти? Оставаться или не оставаться? Это здорово. Хороший пример для нас. Дальше, с 14 по 18 главу. Ой, простите, стих. С 14 по 18. Тоже глава 23. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. И заключили они между собой завет при лицом Господа, и Давид оставался в лесу, и Ионафан пошел в дом свой. Вот это тоже, вот обратите внимание сейчас на Ионафана, на его сердце. Мы видим вот этот потрясающий пример смирения, смирения Ионафана. Он здесь говорит, я буду вторым. Это вот в контрасте с тем, что как его отец поступил, Саул. Саул не хотел быть вторым. Саул не хотел быть вторым, и в этом была его проблема. Нет, все, я стал царем, и все, я буду все время царем, и вся моя династия, мы будем царями. Нет, это не может измениться. Ионафан, он сын, он тоже герой в определенной степени. Это удивительно, что Ионафан готов быть вторым. Потому что после Саула он должен быть царем, Ионафан. Но Ионафан, у него это есть смирение, он видит Божью волю, и Божья воля ему говорит, нет, это не ты, это вот Давид. И он любит Давида, он не завидует Давиду, он поддерживает Давида, он хочет, чтобы Давид стал царем, он его поддерживает. И он готов быть вторым, он готов быть вторым, потрясающе, он готов быть вторым. Мы, в принципе, по жизни, наше сердце так устроено, мы не хотим быть вторым, мы хотим быть первыми. Мы хотим быть первыми. И когда кто-нибудь становится первым и становится вторым, мы начинаем завидовать или начинать думать, интересно будет, долго ли он так продержится. Будет интересно посмотреть, как он упадет. Вот такие у нас мысли иногда появляются. Потому что мы не хотим быть вторым, мы хотим быть первым. И вот Иоаннафан потрясающий пример, потому что Саул, его отец, он совсем по-другому мыслил, да? А Иоаннафан вырос в той же обстановке. Эта зависть, это стремление быть первым, она легко могла передаться ему, потому что он вырос в этой обстановке, но Иоаннафан был другим. Вот говоря иногда об обстоятельствах, мы делаем ложные извинения, типа вот мы жили в такой обстановке, все так, нам трудно посвятить себя Богу или как-то... Нам трудно. Нет, вот у Иоаннафана, у него все причины могли быть, чтобы он сказал, мне трудно. Но у Иоаннафана, у него другое сердце. У него другое сердце. Это потрясающе. Он соглашается быть вторым. Быть вторым. И вы знаете, вот смотрите, Саул. Вот его взаимоотношения с Богом. Он, хотя у него какое-то было там смирение поначалу у Саула, царя Саула. Да, но мы видим, на самом деле, сердце Саула заключалось... Его стремление было... Кто на первом месте в сердце Саула сидел? Образно говоря, он сам. Да, Бог ему нужен был. До тех пор, пока Бог его благословлял. Давид ему тоже нужен был. Саул, он не глуп, он увидел Давида, великий воин. Он пригодится для моего царства. Он поможет мне еще быть более славным. Я еще буду более великим царем благодаря этому Давиду. Но как только Давид стал как бы на первой позиции занимать, да? Все, он его возненавидел, да? Вот сердце Давида. То есть, простите, сердце... Саул по сравнению с Иоаннафаном. Саул хотел, он верил в Бога, да, но не Бог был на первом месте. Он сам был. Да? И вот эти последствия, вот эта борьба Саула, вот это безумие, вот эта его глупость, его, да, вот это его противление Богу. Проблема в том, что он посадил себя на первое место, а Бог был на втором месте. Это большая проблема. И мы, не знаю, я в свое время видел эти картиночки, рисуют. Христос должен быть... Не просто в кругу твоей жизни, он должен быть на престоле твоего сердца, а ты как бы в ногах, да. Иисус должен быть на первом месте, твои желания и все такое должно быть на втором месте. Вот это вот и жизнь, вот это есть гармония, вот это есть слава, когда Царь Христос на первом месте. И очень часто, к сожалению, мы верим в Бога, мы служим, мы что-то делаем для Него, но как только... Наши желания оказываются не на первом месте, а воля Божия на первом месте. Вот тут мы начинаем иногда вести себя как Саул. Нам Бог нужен до тех пор, пока Бог помогает нашему царству. До тех пор, пока Бог помогает моим устремлениям, тому как я хочу прожить, жить. Мне нравится такой Бог, мне нравится такая церковь. И человек ходит 5-10 лет, и он тешит себя этой мыслью, что Бог будет ему помогать в определенный момент. Бог работает по-другому в жизни. И этот человек понимает, что он должен быть на втором месте, а Бог будет делать то, что он хочет. И вот тут надлом в вере, человек иногда теряет веру, к сожалению. Уходит из церкви, такой Бог ему не нужен. А то еще он начинает кидаться на других людей, как Саул начал кидаться. Христос должен быть на первом месте. Недостаточно, чтобы он был главным, недостаточно, чтобы он был вторым. Недостаточно, как Саул взял Давида к себе в армию. Этого недостаточно. Или все, или ничего. Вот Христос что требует. Никак меньше. И это наше... Мы все через это проходим. Бог нам нужен. Нам нравится, что Бог будет отвечать на наши молитвы, помогать, исцелять, благословлять, давать мудрость, все такое. Нам это нравится. Но когда Бог говорит, нет, моя воля, не твоя, не как ты хочешь... как я. Вот это нам очень трудно это принять. Вот. Но вот хороший пример, что такое бывает, когда мы Бога на втором месте держим, а не на первом в нашем сердце. Вот Саул. Ожесточается человек, доходит до глупости, священников Господних убивает. Вообще. И вы знаете, что вот это вот безумие Саула, оно погубило его. Оно погубило его сына. Мы говорили о том, что я говорил, давал такую мысль, что Бог по-прежнему любит Саула. И Бог хочет, чтобы Саул... Да, Саул не будет больше царем. Но у Саула по-прежнему могли быть хорошие взаимоотношения с Богом. Вот это взаимоотношение любви. Да, Саул не будет великим человеком в Израиле больше. Бог его сдвинул. Да? Но он по-прежнему для вечности, для взаимоотношений с Богом, для этой вечной любви, любви номер один, Бог хотел... спасти Саула для этой любви, потому что Бог любил Саула, да. Более того, Бог любил Саула, и Бог хотел, чтобы его сын Да, он не будет царем, но он был бы вторым человеком. Это тоже почет, это тоже благословение, что у тебя сын останется при дворе, что у тебя сын будет другом великого царя. Это был тоже план определенный для Саула, но Саул все испортил. Своим противлением все испортил. Сначала он спешно поклялся и подставил как бы жизнь Иоаннафана под клятву. А по тем временам, все, если ты поклялся в жизни, человек должен умереть. Он поклялся жизнью своего сына, да. Все, Иоаннафан должен умереть, да. А вторая вещь, потом он, когда пошел к гадалке уже в конце, тоже навлек проклятие на всю свою армию, на всех своих сыновей. И Иоаннафан, он, другие его дети погибли. Вот это вот безумие, Саул погубил его и его семью. Наше безумие, когда мы противляемся Богу, оно погубит нас и, к сожалению, может отразиться на наших детях, на наших семьях, если мы, как Саул, упрямы. Дальше мы читаем, такое хорошее предупреждение, дальше мы читаем другая глава, давайте теперь уже, 24, с 3 по 8 стих. «Встал Саул и 3000 отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню. Видите, как он про Саула говорит? Чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. То есть видите, как уважал Давид и ценил все равно Саула. Это не просто Давид, это сердце Бога. Это Бог так по-прежнему ценил и любил Саула. И удержал Давид людей своих семи словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Вот такая вот интересная случай. Бог сказал, вот оно и есть откровение. Вот твой враг. Разве это невозможно? Разве это не от Бога? Да? Какое большое искажение. Вот сейчас все твои проблемы закончатся, Давид. Вот. Разве это не такая возможность? Да? Но Давид не поднимает руку на Саула. Почему? Потому что он знал простую вещь, которую нам трудно понять. Он верил, что Бог не только спаситель, но Бог и мститель. Вот я хочу вам сказать кое-что новое. Мы все нуждаемся в поддержке, что нам поддержали и нам сказали, что Бог спаситель. Да, это действительно так. Но нам также нужно для духовного здоровья верить, что Бог мститель. Что Бог воздаятель всего. И вот Саул, простите, Давид вот четко это верил. И поэтому он был уверен, нет, пусть не моя рука будет в этом. Бог воздаст. Это не время. Пусть Бог приведет это все на суд. Я не буду. Я не буду этого делать, да? Там в Римлянах, откройте со мной 12 глава. Нам такое же наставление дается. Римлянам 12 глава. С 19 по 21 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Вот Давид то, что сделал. «Ибо написано, мне мщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая все, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И вот действительно, Давид, он победил зло добром, потому что Саулу со всем его жестокосердием так стало стыдно, что он потом сказал Давиду, ты прав, я виноват. И он отступил, он не стал больше. После такого поступка, когда он видел, что Давид легко мог убить его, но он это не сделал, даже Саулу стало стыдно. Мы видим, как вот эта любовь, вот это благородство, да, Давида, оно победило зло. И вот Бог нас призывает к тому же. Но мы не сможем этого, если мы не будем верить, что мне течение, я воздам. У нас есть сильное желание справедливости. И если она не удовлетворяется, мы будем начать брать как бы суд в свои руки. Но когда мы верим, что справедливость наша, она будет удовлетворена Богом в свое время. Это помогает нам проявлять терпение, благородство, проявлять любовь. Потому что, понимаете, мы не сможем избежать... Чувство справедливости вложил в нас Бог. И говоря о любви, говоря о жертвенности, это очень помогает нам. Но мы должны дополнить еще одну вещь, то, что Бог будет мстительным. Бог восстановит всю справедливость. Бог все восстановит. Ничего незаметным не пройдет. И Новый Завет нас призывает иметь такую тоже веру, как Давид. Давид верил, что пусть Бог воздаст, и Бог в конце концов действительно воздал. Дальше, с 25 глава, 2 по 13 стих. 25 глава. «Был некто в Маоне». Давид встал и сошел к пустыне Фаран, был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый, у него было 3000 овец, 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авиге. Эта женщина была весьма умной и красивой лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». То есть это было, имеется в виду, он был из хорошего рода, Халев был как бы такой хороший верующий герой вместе с Иисусом Навином. Но, однако же, вот он был такой человек, Навал. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, приветствуйте его от моего имени, и скажите так: „Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давиду и сказали Навал от имени Давида все эти слова и умолкли. Навал отвечал слугам Давидам и сказал: «Кто такой Давид? Кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опоясьтесь каждым мечом своим», и все опоясались мечами своими, опоялся сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. То есть вот реакция Давида. Что? Он мне сказал: «Много рабов ныне бегающих». Он так ответил, да? «Да я же помазанник Господень. Сам Самуил меня помазал. Что он обо мне думает? Разве не я давал победу и защищал многие земли от филистимлян? Много рабов бегающих?» Это очень оскорбило Давида. Что, Навал не знает, кто мы такие? Да. Мы его защищали стада, да. Благодаря нам он тоже получил процветание и благословение. Дальше вот тоже той же глава, с 21 по 22 стих. «И Давид сказал: „Да, напрасно я хранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене“». Все. Давид говорит: «Пойду всех сотру с лица земли. Всех собак перережу». Вот такая вот, говоря современным языком, реакция Давида, то, что он здесь говорит. Конечно, Навал был очень груб. Но смерти он никак не заслуживал. Да и, в принципе, имущество было по-прежнему, это его было имущество. Но что происходит с Давидом? Он вспылил. Мы совсем недавно видели, как Давид милостиво, терпеливо, смиренно поступил с Саулом, не убил его, да? Хотя Саул был более заслуживающим, да, более таким врагом. А здесь такой случай, и Давид вспылил. Вы знаете, так интересно, мы можем смиряться в каких-то областях, терпеть долго под рукой Божьей, понимать, что Бог работает, нас формирует, в нас характер, и мы можем это все понимать, как бы нести какое-то бремя, которое Бог на нас возложил в одиночестве, как нам иногда может казаться. Но несмотря на все это, на наше смирение, мы не застрахованы от этой противной гордости, от этой вспыльчивости. «Да мне и так тяжело», мы можем сказать. «Да ты не знаешь, через что я прохожу. И в нас приходит мысль, что мы считаем, нет, вот этого я терпеть уже не буду. Я тут смирялся, тут смирялся, но это все. Ты кто такой вообще? Ты знаешь, через что я прохожу? Ты знаешь, Бог, что делает через меня, какое помазание на мне, и как мне трудно? И ты мне тут такое говоришь? Да? Все. Вот примерно Давид так поступил. У него много было хорошего, но сейчас он вспылил. Давид был обыкновенным человеком, как и все. Все, пойду всех сотру с лица земли. Все, этого терпеть я не буду. Все, точка. То есть мы видим, это говорит о чем? Давиду было трудно. Ему было трудно жить в пустыне, питаться кое-как, скитаться по пещерам, бегать от этого безумного. Ему было трудно. И это давило на него. В определенный момент он не сдержался. Но урок в том, что все равно смирение. Даже Бог смирял Давида даже вот через этого противного человека Навала. Есть люди, есть вещи, которые мы говорим, да, надо смиряться. Но есть вещи, которые, не, вот это все. Вот это все. Мы даже не хотим допустить, что Бог может использовать такие противные ситуации в нашей жизни. Но Бог использует. Бог продолжал работать над характером Давида. И Бог хотел работать, углубить это смирение Давида. И мы знаем определенный момент, Давид, он возрос в этом смирении, когда люди, человек кричал ему, ты убийца, бросал в него камнями, пылью. Давид смирился, он сказал, нет, оставьте его. Это Бог допустил, чтобы он так меня засловил. Да? Здесь Давид он не смог смириться, потому что ему нужно было возрасти в смирение. Бог работал над этим смирением. Потом Давид изменился. Но здесь мы видим, еще вот эта вот плоть скипела как бы в Давиде. Хотя он не то чтобы он не знал о смирении, ничего. Он почитал Саула, готов был его пощадить, спасти. Вот, и благодаря вот этой вот женщине умной Авигее, она как бы вышла навстречу и как бы, ну, как бы вылила холодной воды вот на его вот этот пылкий характер и призвала его к мудрости. И, в общем, то, что она ему сказала, когда ты станешь царем, зачем тебе это нужно пятно, что ты пролил невинную кровь? Зачем тебе это нужно? Подумай сам. Ты благородный царь, ты милостивый царь, ты действительно будешь царствовать и все такое. Зачем тебе нужно этот Навал, этот человек, зачем ты хочешь испортить себе жизнь ради вот этого вот... Нужно ли нам всегда что-то доказывать? Нужно ли нам всегда расставить там точки какие-то, дать понять, кто мы есть и как мы представляем, нас должны воспринимать? Нужно ли это всегда? Не всегда это нужно. Бог позаботился о Давиде. Бог позаботился и о Навале. Мы знаем, что этот человек, он скоро скончался. И там в 33 стихе Давид говорит, благословен разум твой, он женщина, это говорит Авигея, благословен ты за то, что ты теперь не допустила мне идти на пролитие крови, отомстить за себя. То есть Давид понял, что это его реакция, это слишком... И Навал умер потом. Воистину Господь мститель. Господь все видит. И Господь, когда нужно, когда Он считает нужным, Он станет на нашу защиту. Вот это нам нужно иметь эту веру. Нам нужно иметь эту веру, потому что нам всегда хочется, нам не верится, что справедливость восстановится. Мы за всех сил пытаемся восстановить справедливость. И иногда мы не правы, потому что мы не видим всего. Как Давид не видел, да? Но Бог, Он действительно мститель. И вот эта история, Бог защитил Давида, его честь вот таким образом. Навал буквально через неделю он умер. Но знаете, я сейчас хочу другую вещь сказать по поводу как бы Навала. Да? Навал умер не потому, что вот он нахамил Давиду помазанию Господню, не поэтому. Мы должны понять, Навал был, то, что мы читаем о нем, он был жадным человеком. Это был тот человек, который готов был сломать свой дом и построить еще больше хранилища для зерна, потому что зерна у него много, и надо накопить на всю жизнь, чтобы... То есть он полагал свою жизнь вот именно в материальном. Он был жадный, был грубый, безразличный к людям. И Бог... Позвольте мне сказать, хотел бы стучаться в течение жизни до Навала. Он хотел изменить его характер, но Навал не менялся, он оставался таким жадным, безразличным, грубым к людям, грубым, самое главное, к Богу. Его сердце так и не смягчилось. И знаете, и то, что произошло с Давидом здесь, это просто его время пришло. Бог, послушайте, вот я как бы вам скажу как бы с другой перспективы, послушайте, Бог так любил Навала, что он посмотрел на его жизнь и сказал: я не хочу, чтобы мое дитё жило в этой жадности, в это безразличие. Я не создал его для этого. Я не хочу. Я его заберу. Бог иногда так работает. Бог иногда так работает. В этом тоже, если хотите, в этом тоже милость и любовь Бога. Бог забирает, потому что человек здесь в грехах, в жестокосердии, он не меняется. И Бог забирает его от этой ужасной жизни с точки зрения Бога. Бог иногда так делает. И я думаю, то, что произошло с конфликт с Навалом, это конфликт Навала с Давидом, это как бы только одна капля. Там было гораздо больше чего. И Бог забрал его. Это там тоже любовь Бога. Дальше, 41 стих. Встала Авигея, Давид ей делает предложение. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы умывать ноги слуг господина моего. Как насчет брачной клятвы вот такой? Дальше, 26 глава, последняя, 7 по 11 стих. И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье воткнуто в землю у изголовью, а венежи и народ лежат вокруг него. А Авеса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авесе: не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господень, останется ненаказанным. Сказал Давид: жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну, и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. И возьми его копье, которое у изголовья, сосуд его с водой, и пойдем к себе. Здесь опять Давид имеет возможность убить Саула, но опять его щадит. Давид очень ценил все равно Саула. Это Бог ценил Саула. Хотя тот сильно согрешал. Давид здесь доверяет Богу. Он верит, что Бог мститель, и пусть он это сделает. И это очень важно. Вы думаете, если человек укрепляется в жизни, все у него схвачено, все у него вообще гладко, все у него хорошо получается, вы думаете, это так и останется? Нет, в конце концов, Бог приведет все это на суд. Или вы думаете, если вы верно служите Господу и сейчас, может быть, не видите плода, это тоже так и останется? Нет. Бог говорит, Иисус говорит: иду со своим воздаянием праведным. Делающий зло, пусть делает зло, но добрый пусть делает добро. Святой пусть еще светится. Воздаяние оно обязательно будет. И нам очень нужно верить. Нам очень нужно верить. И мне кажется, мы часто об этом мало думаем и не часто об этом проповедуется. Господь есть мститель. Он возьмет правосудие, и страшно впасть в руки живого Бога, как там говорится. Бог это сделает. Он так сделает, что ваша душа будет не только удовлетворена, а еще и сами вы будете испуганы. Потому что гнев Господа, он ужасен. Так что наше чувство справедливости, оно будет удовлетворено. Бог это создал, и это удовлетворение, этот мир придет. Бог все рассудит и все восстановит. Нам нужно просто доверять этот суд в его руки. Аминь. Это иногда это трудно. Вот мы видим, как Давиду он сорвался в определенный момент. И теперь 21 стих, и потом я перескочу на 25. «И сказал Саул: согрешил я», последний отрывок, «согрешил я», Саул говорит, «возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступил я и очень много погрешал». И 25 стих: «И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь, и пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». Казалось бы, вот уже второй раз Саул кается. Ну как вы думаете, действительно Саул изменится? Действительно он перестанет гоняться за Давидом? Нет. Потому что чуть позже мы читаем, что Давид понимает, что это не искреннее покаяние. Он бежит к царю Гевскому. Давид. И тогда, когда Саул об этом услышал, он перестает как бы гнаться. То есть Саул по-прежнему продолжал гнаться и хотел, тешил эту мысль уничтожить Давида. Вроде бы он каялся, но жизнь его не изменилась. Вот это пример человека, который знает, как делать религию, который знает, что нужно сказать, как повести себя в эту ситуацию, но искреннего покаяния у Саула так и не наступило. Он хороший слава. Нет, он прочувствовался этим моментом, поймите правильно, он прочувствовался. Но вот это в сердце, это желание, чтобы он был на первом месте, его воля, она так и осталась. Он прочувствовался своим моментом, да, сын мой Давид, ты прав, у тебя все получится, оставил погоню в этот раз. Но сердце его не изменилось. Проблема, вот то, что Библия говорит, простите, последний отрывок, 2 Коринфянам, 7 глава, 2 Коринфянам 7 глава, и мы сейчас закончим на этой мысли. С 8 по 10. «Посему, если я печалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел был, ибо вижу, что послание то печалило вас, впрочем, на время». То есть Павлу тоже, ему не хотелось, чтобы были плохие настроения, ему тоже хотелось позитивные послания давать, позитивную проповедь, да, ему не хотелось. Но в определенный момент он написал такую обидную правду, и это в конце концов помогло, люди покаялись. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но чтобы вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». А печаль мирская производит смерть. Вот пример Саула. Вот у него была печаль мирская, саможалость, все такое. Он печалился, что Бог его отверг, да. Но это была печаль, вот классический пример, печаль, мирской печаль. Он не опечалился ради Бога. То, что он приступил к повелению Божие, это его не печалило. Его печалило то, что он не будет теперь царем. А то, что он согрешил перед Богом, это его не печалило. У него была печаль мирская, и от этого ему становилось все хуже и хуже. И хуже, он все глупее и более безумно поступал. И в конце концов пошел к гадалке, которых раньше он их изгнал. О чем это говорит? То есть вообще человек повернулся против своих же принципов. Вот что иногда вот эта печаль мирская к чему приводит. Она доводит нас до полной до неразумия. Он так и не изменился. Но печаль ради Бога. Потому что Давид тоже согрешил. Но печаль ради Бога, она дает покаяние ко спасению. Ко спасению. Человек меняется в своем поведении. Человек обретает мир в сердце, покой, силу Божию. Покаяние, искреннее покаяние. Мы иногда думаем, почему мы не каемся. Точнее, почему мы каемся, а ничего не меняется. Я иногда так думаю, вы иногда так думаете. Но вот этот фундамент для нас, чтобы он не поколебался. Покаяние ради Бога всегда приносит спасение, изменения. Истинное покаяние приводит результат к изменению в поведении, то, что не произошло с Саулом. Почему такое происходит? Мы каемся, ничего не меняется в нашей жизни. Отгадайте. Потому что мы по-прежнему хотим себя поставить на первом месте, по-прежнему. То есть мы можем печалиться, то, что с нами так произошло, что мы попались, но не печалимся, то, что мы согрешили против Бога, против Его любви. И вот именно тогда такая печаль, которую мы согрешили против Бога, она исцеляет. Это и есть искреннее покаяние. Действительно мы сокрушаемся о грехе или просто переживаем, что нас поймали. Аминь.